Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Церковь и мир» и веду ее я, журналист Римма Хохлова. Как часто можно услышать от верующих «мой батюшка, мой приход»? Ну и в какой-то степени эти слова радуют, что человек вот так любит свой коллектив родной. Однако порой это бывает любовь не по разуму, и она затмевает любовь к Богу, к молитве, к такой правильной, что ли, православной жизни. «Болезни православного прихода» – так мы обозначили тему нашей сегодняшней программы. А поможет мне ее провести гость нашей передачи Иерей Виталий Семенов, настоятель храма Преображения Господня.
Здравствуйте, Ирина Григорьевна. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Отец Виталий, скажите, пожалуйста, что же такое приход и кто в него входит?
Приход от слова «приходить». Приход образуется вокруг храма. И, по сути своей, это такая христианская община, которая, верующих, которая стремится к Господу. С точки зрения законодательной, юридической, у прихода есть свой устав, и, согласно этого устава, возглавляет приходскую общину, приходское собрание, то есть собрание прихожан верующих. И руководитель приходского совета, который обычно является настоятелем, является как бы главой прихода. Если говорить с точки зрения иерархии, то приход – это клир, то есть священнослужители, церковнослужители, и прихожане, приходящие молиться в храм люди. Но если говорить с духовной точки зрения, то это прежде всего братство. Братство верующего в Христа, людей, которые вместе стремятся ко Господу, ища через дела молитвы, дела совершаемые добродетелей вокруг храма, стремятся к спасению своей вечной бессмертной души.
А вот скажите, пожалуйста, можно ли назвать приход семьей?
Ну, вообще, на самом деле, приходская община, она и является собой образ такой семьи. Даже если мы начнем обращаться к святоотеческому учению, то монахи, которых часто обвиняют в том, что они не имеют права учить семейной жизни, так как люди сами семьи, они говорят, что а монастырь, подожди, это та же самая семья, где игумен, отец, где церковь, мать, а монахи – дети Божии. Собственно говоря, приход – это и есть та же самая семья, что и монастырь. Только здесь важно помнить, что сближение происходит не столько такое некое условное, психологическое, а реальное. Причем люди становятся братьями и сестрами не просто, знаете, вот номинальными, а реальными, даже по крови, потому что они причащаются вместе из одной чаши, в их жилах течет одна кровь, кровь Христова. Они все вместе борются со своими грехами, исповедуясь, побеждая свои грехи, совершая добродетели, и со временем становятся одного духа, Духа Христова. И они как магниты со временем становятся, так вот, знаете, притягиваются друг к другу и становятся едиными во Христе. И получается такая крепкая приходская общинная семья.
Но вы знаете, вот иногда вот эта община, эта семья, как вы говорите, да, становится таким закрытым, как бы элитарным сообществом, куда чужаку, то есть человеку, который впервые пришел в эту церковь, просто, ну, трудно пройти, проникнуться.
Но, к сожалению, есть такие перекосы в нашей церковной жизни. Еще сам Господь об этом говорил. Давайте вспомним притчу о блудном сыне, где Господь, вот во второй части этой притчи рассказывает про того брата, который остался верен отцу. И он очень обиделся на отца, возревновал, когда отец принял блудного сына, который растранжирил все его имение. И вот именно данное ему отцом. И вот именно этот второй брат и напоминает наше такое, знаете, проявление в некоторых приходах такой ревности нездоровой, когда приходит новенький. Почему? А потому что, ну, естественно, священник, как пастырь, он стремится прежде всего заниматься теми, кто делает первые шаги в храме, так же, как Господь. Когда человек делает первые шаги к нему, Господь дает призывающую благодать. Человеку достаточно просто вспомнить о Боге, ему уже хорошо на сердце, ему уже радостно. Только встать на вечернее или утреннее молитвенное правило, его душу наполняет любовь Божия. А вот человек, который уже лет 10 в церкви, уже воцерковляется, чтобы получить благодать от Господа, ему нужно потрудиться гораздо больше. И вот то же самое в приходской общине наблюдается, такая некая ревность. Когда приходит кто-то новенький, и вдруг к нему священник проявляет внимание. Мне он уделил 3 минуты, а ему 10 или 15 минут. Это первый момент. Второй момент – это то, что знаете, вот есть такая ревность не по разуму, когда человек, не научившись любви Христовой, научился правилам церковной жизни. И вот такое фарисейство получается. Человек, значит, ревнитель такой веры православной, что вот обязательно должны быть вот так одеты, обязательно вот так выглядеть, обязательно вот именно так креститься, что сначала перекреститься, а уже потом поклон. И попробуй при нем сделать наоборот. То есть человек проявляет не любовь, а некую такую ревность не по разуму. Вот такое фарисейство, оно, к сожалению, свойственно для некоторых приходов. А еще, знаете, есть приходы, которые объединяются не во имя чего-то, а против чего-то. Вот, к сожалению, есть такая форма общения даже церковных людей. И это всегда плохо. То есть объединяться мы должны ради любви Христовой. А если мы объединяемся против, там, не знаю, против там, новых паспортов, против еще каких-то вещей, то это уже не путь ко Христу, а это путь в какой-то такой сектантский образ жизни. Когда человек борется, как Дон Кихот, с некими там ветряными мельницами, за что-то там, на что-то кладет свою жизнь, время, силы и так далее. Но плодов духовной жизни реальных очень мало. Поэтому, к сожалению, есть такие перекосы, и каждый настоятель должен видеть это и всячески с этим это преодолевать в своем приходском общении.
Священник как бренд. К примеру, часто мы видим, ну не часто, но во всяком случае бывают такие случаи, когда священник диктует своим духовным чадам, вмешиваясь в их, так сказать, личную жизнь. На ком можно жениться, на ком нельзя, где можно работать, где нельзя. И вот так возникает младостарчество. Что вообще это такое?
У нас не так давно в церкви появилась такая категория духовных очень людей, обычно это были монахи, которые брали на себя функции духовного кормления большого количества людей. Это был такой некий дар от Господа. Это появилось в XIX веке, вот такое течение, как старчество. Особенно прославилось этим Оптина пустынь. Ну и у нас, вот, например, в нашем Чуркинском монастыре он тоже стал старцами. Это и игумен Евгений, и много-много других было старцев. Даже говорили, что в Чуркинском монастыре есть вторая Оптина. Так вот, к сожалению, есть такие священнослужители, которые дерзают брать на себя крест духовного кормления людей, при этом не имея достаточного опыта, а самое главное – подвига духовной жизни. И отсюда получается, что человек начинает вести, священник начинает вести человека не ко Христу, а к самому себе. И вот Алексей Ильич Осипов очень замечательно эту тему говорит, что человек, выбирающий себе духовника, он должен обязательно убедиться в наличии в этом духовнике трех важных качеств. Первое важное качество, что священник ведет человека ко Христу, именно ко Христу. Второе качество – это то, что советы, которые дает священник, они все основаны на святоотеческом учении. И третье – это то, что священник не вмешивается в личную частную жизнь. И если человек обращается с частным вопросом, не с духовным вопросом, а с вопросом с духовной жизни, то священник не дает конкретного совета, вот женись на этом или женись, а направляет к Господу. Вот это три очень важных критерия, по которым можно определить правильного, не то что правильного, а духовника, который будет учить вас здоровой, полноценной духовной жизни.
Понятно. А вот есть такая пословица – каков поп, извините меня, таков и приход. Это соответствует действительности? Или наоборот, каков приход, таков и священник? Вот что правильнее?
Вот, наверное, до революции вот второе утверждение, оно было довольно частым явлением. То есть, когда крепко приходская община сама избирала вообще священника. Особенно это было на территории современной Украины. Вот, в Малороссии. Это была такая традиция. То есть прихожане сами выбирали кандидата в священники и предлагали на рукоположение архиерею. Вот. И, естественно, священник, он волей-неволей начинал соответствовать требованиям этой общины. Сейчас, когда общины у нас на самом деле слабые, особенно после вот этих безбожных лет, когда многие приходские общины были просто уничтожены, подавляющее большинство, то сейчас вот это возрождение приходской жизни, оно невозможно без такой мудрой пасторской работы, мудрой, активной пасторской деятельности. И поэтому, наверное, сейчас больше утверждений, что каков поп, таков приход, вот, оно больше сейчас соответствует действительности.
Понятно. А вот скажите, почему внутри общины возникают зачастую такие вот, проявляются, вернее, такие качества, как, недоброжелательство, злоба? Люди даже могут внутри общины ссориться. Как вот этого, можно ли это вообще избежать или нет?
Вообще, вот я хочу дать совет людям, которые не так часто ходят в храм на службу, не обращать внимания на какие-то такие проявления, которые вы можете увидеть неожиданно для себя, оказавшись внутри церковной ограды. Когда люди, которые вроде бы работают в храме, не то, что не являются святыми, угодниками Божьим. Я вот тоже раньше так думал, что если человек внутри церковной ограды, но это уже практически небожитель. То есть житель Царствия Небесного, как минимум. Я трепетал перед такими людьми, которые работают в храме. И уже когда я стал воцерковляться, я тогда увидел вдруг к своему ужасу, что эти люди могут ссориться, могут ругаться, могут обижать не только друг друга, но даже прихожан. И для меня это было откровением, на самом деле. Но потом я, когда так пообщался со своим духовником, сказал, что это же больница. Сюда мы все приходим лечиться. Это общество больных людей, которые хотят от Господа получить исцеление. А в больнице там как? Там у каждого свои болячки, немощи. И знаете, чуть стоит ранку задеть, и все, и начинается эта ранка болеть. И человек роптать начинает, возмущаться, смущаться. И мало того, это же еще передовая духовной брани. Это не только больница. Там еще Федор Михайлович Достоевский говорил, что дьявол пытается в веках воевать с Богом, а поле брани сердца человеческие. И вот эта брань как раз-таки и происходит, прежде всего, внутри церковной ограды. Потому что для врага рода человеческого совратить ко греху одного церковного человека, все равно, что, я не знаю, там 100 тысяч нецерковных людей совратить ко греху. И поэтому, естественно, на передовой духовной брани там всегда пули летят, там снаряды рвутся, там много искушений. А что касается такого феномена, что когда замечательная, там, красивая девушка, становясь сначала деятельной прихожанкой, потом становясь работницей храма, потом вдруг превращается в церковную ведьму, это на самом деле, конечно, вопрос прежде всего не то, что церковный, а вопрос самой девушки. К сожалению, таких девушек у нас достаточно, которые вместо того, чтобы учиться любви христианской, на самом деле учатся такому, знаете, появляется такое тщеславие, такое, да я уже давно в церкви, да что ты мне вот здесь говоришь. И вот это начинает, к сожалению, прорываться, это на них изливаться на других. Поэтому помните, что вы приходите ко Христу. И здесь, в больнице, передавай духовную брань. А в больнице надо относиться к больным людям как с состраданием.
Отец Виталий, вот иногда можно сказать о специфике женской религиозности. Когда, допустим, она приходит из храма, то зачастую начинает мужу и детям говорить. А вот батюшка так сказал, батюшка так велел. Вот как это бывает в жизни-то?
Человек верующий, он, особенно женщина, должна знать, что жена дослушает мужа своего, говорит апостол Павел, во всем. Естественно, кроме греха. И надо помнить, что ты замужем не за батюшкой, а замужем вот за этим человеком. И даже если батюшка что-то посоветовал, не надо это навязывать мужу. Нужно начинать, прежде всего, с самой себя. Если хочешь, чтобы муж тебя любил, то не надо между собой и мужем ставить третье лицо. А надо учиться самой решать свои трудности, преодолевать их с Божьей помощью в своих отношениях с своим родным мужем, своими близкими людьми. Поэтому для Господа важно не кто прав или кто виноват, кто кому доказал, что с точки зрения церковной, с точки зрения совета священника, вот это правильно, это неправильно, а кто первый уступил и кто первую любовь к другому проявил. Вот это для Господа важно. Все остальное – это всего лишь средство к достижению вот этой главной цели. А главная цель – это любовь. Любовь к Богу и любовь к ближнему. Вот надо всегда об этом помнить и к этому искренне стремиться в своих семьях. И не примешь сюда батюшку.
Ага, понятно. А скажите, пожалуйста, как преодолеть разобщенность между приходами? Их ведь много, и каждый вот как-то зациклен вот на своем.
Ну, конечно.
Храме, батюшке и коллективе.
Конечно, есть уже сложившиеся какие-то общины, традиции и так далее. Но важно понимать прихожанам, что мы идем все вместе ко Христу, а не к священнику. И даже если есть духовник, которому тянет сердце, это не значит, что другой священник, он плохой. Просто много разных людей, и поэтому Господь дает разных священников, чтобы каждому нашелся духовник. Это первое. Второе, все мы одна семья. Мы не только община, но мы прежде всего церковь. И церковь состоит из маленьких таких общин, как общество наше государство состоит из маленьких семей. И если мы будем, да, внутри своей семьи, конечно, свой уклад, там в чужой монастырь своим уставом не ходит, но мы церковь, и поэтому у всех у нас есть один Христос. И вот если у нас это будет, если мы будем стремиться к одному Господу, если мы будем помнить, что для Господа не важно, кто там, у кого какие традиции, а для Господа важно единение, любовь друг, между друг. Господь так и сказал, потому узнает, что вы мои ученики, что вы будете любить друг друга. И вот к этому должны все искренне стремиться. Прежде всего, через дела и соборную совместную молитву.
Спасибо большое, отец Виталий. А я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. До свидания, до новых встреч в эфире.